Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Сегодня у нас завершающий урок по первой части книги царей. Первой части. Глава 22, завершающая. И прожили они 3 года без войны между Арамом и Израилем. Мы успели сказать о том, что на прошлом уроке о том, что Ахав сделал очень серьезное раскаяние, и это позволило ему отсрочить на 3 года свою собственную смерть. Это позволило ему не увидеть смерть всех своих отпрысков своими глазами, потому что все это произойдет после, уже во второй части. И стих 2. «И было на 3-й год, Йошафат, царь иудейский, спустился к царю израильскому, и сказал царь израильский рабам своим: знаете ли вы, что Рамот Гилеадский наш?» Вот они вспомнили о том, что царь арамейский, когда попал в плен, готов был обещать взамен на жизнь что угодно. Готов, и он пообещал, что все города, которые были израильскими, еврейскими, когда-то будут возвращены, что смогут открыть свое представительство торговое на дамасских рынках, смогут израильские торговцы торговать и так далее. Очевидно, что всего этого не произошло, потому что мы видели там, еще прочитали в предыдущей главе, что не сказано о городах, что их вернули. А также комментаторы добавляют вины израильскому царю Ахаву, что он и не требовал особенно. Но вот теперь вспомнили. И что они решают? Йошафат, он же сын Асы, который был великим праведником. Йошафат праведник. Йошафат вот пытается повлиять на Ахава как каким-то образом, будучи его гисом, его шурином, и он был женат на его сестре родной, на Аталии Амиршат, нечестивой дочери Омри, и он вот у него хорошие отношения такие вместе. Хотя я видел комментарии, которые говорят, что это единственная трапеза праздничная, которую на которой они присутствовали вместе. «И сказал царь израильский рабам своим: знаете ли вы, что Рамот Гилеадский наш? А мы молчим и не берем его из рук царя арамейского». Почему называется Рамот Гилеадский? Рамот — не просто были возвышенности, а там были еще два какие-то бассейна водных, или два может быть, озера. И поэтому множественное число Рамот Гилеадский на возвышенностях. Это район где-то в районе современных голландских высот. «И сказал он Йошафату: пойдешь ли ты со мной на войну в Рамот Гилеадский? Сказал Йошафат царю израильскому: как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. И сказал Йошафат царю израильскому: прошу, спроси сегодня слово Господне. И собрал царь за... Ну, вот нормальные отношения, нормальное положение, нормальная ситуация, когда еврей, богобоязненный, всегда спрашивает совета. Сегодня для нас, наши пророки, это наши раввины, потому что, как сказано в трактате Бава Батра, Дав Тетзайн или Тетвав, что пророчество классическое сегодня больше не присутствует среди нас, в нашей среде, но оно осталось у пророческий дар, иногда посылается нашим мудрецам Торы, и я видел интересное объяснение от Хатам Софера, что это не просто какой-то более низкий уровень Руаха Койдиш, например, как мы говорили, что приводили мнение об Абарбанеле и Рамбама, которые объясняют, какая разница между сводом пророков и сводом писаний, Невиим и Ктувим. Одни и те же авторы могли являться, как, например, пророк Шмуэль. Он написал свою книгу до своей смерти. И также он написал и Мегилат Рут. А вот Мегилат Рут находится совершенно в другом своде. Не в пророках, а в писаниях. Так от чего же это зависит, вот это распределение? По какому принципу Аншей Кнессет Агдола, мужи Великого Собрания, распределяли эти книги по разным сборникам? Объясняют наши комментаторы, Ришоним и другие, что уровень пророчества, который в тот момент пребывал на этом человеке, на этом пророке или мудреце Торы, так вот от этого и зависит, как он был под каким влиянием была написана эта книга, туда она и попадает. И вот в Ктувим, в Писание, попали произведения, которые были написаны под влиянием Руаха Кодиш. Не невуа, не пророчество, а пророческого дара или... Не знаю, как точно лучше перевести. Руаха Кодиш, Святой Дух, но не подходит точно здесь. Так вот, оказывается, вот тот пророческий дар, о котором говорит наш мудрец в трактате Баба Батра, он не, который сегодня пребывает даже на наших современных великих мудрецах, самых больших мудрецах, Гдолей Тора, это не Руаха Кодиш, а именно та же самая классическая невуа, простая, обычная невуа, то обычное пророчество, которое пребывало когда-то и на, снисходило на пророка Шмуэля, пророка Ильяу, пророка Илишу и так далее, и других великих пророков. Вот такой хидуш Хатам Софера, я был очень удивлен. Это я обнаружил его вот в подготовке к урокам, в процессе подготовки уроков к последней Хануке, Тавшин Пейбет. И получается, что мы на самом-то деле не совсем такие вот брошенные и отдаленные от небес, от Всевышнего, и так нам тяжело, мы теперь не имеем возможности с ним напрямую общаться, казалось бы. Все не совсем так. И, кстати, там говорит Хатам Софер, что вот то, что сказано о Моше Рабейну, что он, Моше, единственный из всех пророков, который говорил, словно или получал пророчество как бы аспакляре мейра, словно, то есть он видел их, словно бы через абсолютно прозрачное стекло. Все другие пророки, они видели метушташ, немножечко, то есть как бы стекло было или какого-то цвета, или же оно было грязным, или же оно было каким-то вот, словно какой-то туман, перекрывал им видение и не давал им четкости для этих пророков. Так вот, это вот те классические пророки. А то пророчество, которое продолжает снисходить на наших мудрецов и на других мудрецов в каждом поколении, оно тоже может быть мипхина, то есть по сущности своей подобному аспакляре мейра, словно через абсолютно прозрачное стекло, и тут не один, а ламедва в 36 праведников могут его получать. Ну, можно сказать, что даже в какой-то степени наше положение, оно немножечко даже лучше, если это так. Ну, вот так говорит Хатам Софер. И что? Здесь пока что просит Йошафат, просит у своего Шурина, у Ахава, чтобы тот спросил, вопрошал какого-то пророка, пророка обычного. Обычного классического пророка, как мы это понимаем, обычно вот в книгах пророков и в своде пророков. И почему он к нему обращается? Ведь он же знает, что он нечестивец, наверное, и он также видел в нем человека большого, и он также, как мы говорили, что он там Турат Куаним прошел 85 раз, Мидраш Аллаха. И когда он с ним разговаривал Белимуд, то есть разговаривал, пытался понять какие-то диврей Тора, тот спокойно мог, наверное, говорить без конца, многие часы напролет, любые слова Торы на любую тему. И поэтому вот эта грань, она была у Ахава очень такая зыблемая. Он переходил то в одну сторону, то в другую. Ну, как мы приводили много раз до этого, высказывая нашим мудрецам, что Ахав был шакуль, то есть взвешенный, или иными словами, его колебание от плохого к хорошему, между плохим и хорошим, всегда было где-то посередине, и в конце концов только его супруга, нечестивая Изевель, она склонила его к окончательному падению, вот, что и привело к убийству Ахава по навету, по лже свидетельству, и не Ахава, а Невота Израили, чтобы, когда отобрали его виноградник для получения, ради получения земли, на которой он находился, и это привело его к окончательной смерти и к статусу нечестивца. Он умер под, как бы, под эгидой, под статусом нечестивца. И собрал царь израильский пророков. Ну, здесь уже добавили, Мосадов Кук добавил лжепророков в скобочках, потому что они знают уже из контекста дальше, или же проучили комментаторов в процессе подготовки к переводу, и всем известно, что это лжепророки были. Около 400 человек, и сказал им, это те 400 человек, 400 лжепророков, которые являлись служителями Ашера, которые присутствовали изначально на горе Кармель во время того великого события, противостояния пророка Ильяу и вот этих вот жрецов Бааля и Ашейры. Но в конце концов сказано, что только жрецы Бааля были зашхито, были уничтожены, убиты, зарезаны самим пророком Ильяу и с помощью тех присутствующих там вернувшихся к Всевышнему всем сердцем евреев при виде вот этих великих чудес, которые совершил пророк Ильяу. А Изевель в конце концов отозвала или не послала туда своих пророков, потому что она, вот этот, мы говорили о женском начале и так далее, как прошлый урок как раз, это вот было ее личные такие служители, служители Ашеры. И вот они все приходят теперь. Если мы говорим, что пророк Иошафат, пророк царь Иошафат из Иерусалима, потомок царя Давида и Шломо и сын Асы, царя Асы, если он праведный человек и абсолютно достойный еврей, то, значит, он мог, наверное, отличить, должен был бы отличить пророка от лжепророка. Ну, или уж тем более, если это служители Ашейры, а не служители еврейские. То есть еврейский пророк тоже может быть лжепророком. Да? Какой-то человек оделся, как подобает богобоязненному еврею и выдает себя за праведника. Однако же здесь служители совершенно другого культа, совершенно другого идола. И тем не менее Иошафат сомневается. Он, ему нужны только какие-то знания, только знания каких-то алахот позволяют ему выйти из этой ситуации и определить, что здесь есть подвох, об этом сейчас мы будем говорить. Но что главное, что внешне отличить их было совершенно невозможно. То есть это были такие вот седовласые мужи, с седыми бородами длинными и одетые прилично. То есть, что я хочу сказать, к чему я всего это веду, что когда наиболее опасная ситуация, это не когда против тебя противостоит какой-то черт с рогами, с хвостом и с копытами, да, и в руке у него еще кочерга дымящаяся, вот только вот из ада вышел. Это... С таким легко, такому противопоставить что-то проще, потому что ну, ты видишь откровенного врага. Когда же грани практически стерты, когда разницы практически не видно, она еле улавливаемая, вот тогда и наступает настоящая борьба и настоящие сложности. Как, например, Авраам и Лот. Лот был полностью похож на Авраама и уж не совсем нечестивцем он был, хотя его неправильное направление, оно, склонение его, оно в конце концов привело его к тому, к чему привело, что от него произошли два народа, Мамзера, Моав и Амон. И вот здесь также мы видим, что служители Ашеры как раз эти были достаточно достойного вида, что создавало большую проблему. Но Иошафат вышел из этой ситуации. Почему? Но сказал Иошафат, нет ли здесь... Нет. И я перескочил. Начнем еще раз, 6 стих. И собрал царь израильский пророков около 400 человек. Сказал им, идти ли мне войною на Рамот-Гилеадский или нет? И сказали они, иди, Господь предаст его в руки царя. Что не понравилось Иошафату, наши мудрецы объясняют, комментаторы объясняют, что Иошафат знал правила. «Эйн шней невиим миснабим беото сигнон». В переводе на русский язык это означает, что никогда два пророка, получающих пророчество на одну и ту же тему, они никогда не бывают идентичными. То есть человек, как там у Йехескеля есть пророчество, например, о Макель Шакед, ветка миндального дерева. Так каждый из них описал бы, что, конечно же, он видит ветку миндального дерева, а не автомат Калашникова, а там что-то или что-то другое. Да? Понятно, что пророчество не может настолько радикально отличаться. Да? Я вижу черенок какой-то, да, обструганный, да, я вижу расцветающую дерево, ветку дерева миндального. Да, но какие-то разные нюансы, они могли видеться по-разному. И вот эти вот гваним, эти вот грани, какие-то нюансы, они могли очень сильно, должны были всегда сильно отличаться. Здесь же все говорили как будто бы по заученной методичке. Что так и было. Им вложили в их уста или в их, в общем, нечестивые уста вложили это пророчество, они подготовились, пришли, и каждый говорил одно и то же. И вот это и вызвало подозрение у Иошафата, справедливое подозрение, и поэтому он, пусть и он может сейчас обидеть своего родственника, однако же он все-таки аккуратно просит, а нет ли еще кого-нибудь. Но сказал Иошафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы мы спросили его. Не просто пророков, да, а пророка Господня. Он намекает, что, ну, смотри, нужен человек настоящий, а не тех, которые, ряженых, которые ты мне сюда сейчас привел, 400. И сказал царь израильский Иошафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я ненавижу его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Михаю, разные имена по-разному читаются в разных местах, сын Имлы. Это вот тот пророк, который и в предыдущей главе нам много раз встречался, который смог спасти народ Израиля от гибели во время будущей войны, наближающийся, когда он попросил другого сына пророка, или ученика пророка, побить его, чтобы даже у него пошла кровь, появились раны, тем самым он искупил грех народа Израиля. И сказал Иошафат, не говори так, царь, не говори плохо, потому что, ну, если это пророчество, так это от Всевышнего, если это истинное пророчество, а даже если оно плохое, оно должно быть все равно услышано. И позволил царь израильский, позвал царь израильский одного придворного и сказал, приведи скорее Михаеву, сына Имлы. И царь израильский, Иошафат, царь иудейский, сидели каждый на троне своем, одетый в царские одежды, на гумне у входа в ворота Шамрона. И все пророки пророчествовали перед ними. И Циткия, сын Кнааны, сделал себе железные рога и сказал, это вот теперь один из тех 400 пророков, лжепророков, Циткия бен Кнаана, о нем рассказывается в трактате Вавилонского Талмуда Бава Кама. И там говорится, что вот когда человек делает какие-то действия, то это вроде бы усиливает пророчество, и оно уже не может быть отменено. Плохое пророчество, оно может быть отменено, если человек, которому оно было направлено, раскаялся в своих грехах. А хорошее пророчество никогда не отменяется. Но если есть плохое пророчество или какое, неважно, пророчество, к которому прикрепляется еще и физическое действие, то тогда это уже, ну, например, как пророк Шмуэль разорвал одежду свою, есть махлокет, спор, один из стихов, нескольких всего стихов в Танахе, когда наши мудрецы говорят, что мы не можем знать точно, кто, чей плащ он разорвал, полу какого плаща, царского плаща царя Шауля или же полу своего пророческого плаща. Но главное, что вот этот надрыв, он делает, как бы ставит точку над карьерой и жизнью царя Шауля. А в нашей ситуации этот вот лжепророк пытается таким же образом и сделать металлические рога, и делает такое театральное представление, вот как эти рога, они способны пробить чужих врагов, так и ты сможешь победить, забодать своих врагов. Сказал Господь, этим нам избодаешь арамейцев до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря, иди на Рамот-Гилеадский, преуспеешь, и Господь предаст его в руку царя. То есть слова они говорили одинаковые, а то, что Циткияу делал еще действия, это не вступает в противоречие в то, что они, у них был абсолютно одинаковый сигнон, то есть стиль выражения вот этого пророчества, передачи этого пророчества. И все пророки, извините, 13 стих, посланный, который ходил звать Михаяу, говорил с ним, сказав: «Прошу тебя, вот слова пророка, лжепророка». Как одни уста говорят царю о добре, пусть бы и твое слово было, как слово одного из них, изреки ты доброе. Ну вот, начинается попытка сфальсифицировать данные, ну, в данном случае пророчество. «И сказал Михаяу, жив Господь, как жив Господь, что скажет мне Господь, то я изреку, так и должно быть у истинного пророка. И пришел он к царю и сказал ему: царь Михаяу, идти ли нам войной на Рамот-Гилеадский или нет? И сказал ему тот: иди и преуспевай, и да предаст Господь его в руку царя. И сказал ему царь: сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме правды именем Господа? И сказал он: видел я всех израильтян рассеянными по горам, как овцы». Смотрите, что у нас здесь, до того, как мы прочитаем вот это трагическое пророчество, что мы видим? Вопрос, может быть, может возникнуть такой: если пророк получил пророчество и есть приказ Всевышнего идти и донести его какому-то человеку, народу или же царю, а царь этот нечестивый, да, был, мы знаем много случаев, когда был убит, например, пророк Захария, мы знаем случаи, когда был убит пророк Ишаяу своим же внуком, так как почему они не пошли? Почему они не, ну, умные же люди должны были понимать, что это опасно, а у них не было выбора. Всевышний, если приказывает идти и донести эту правду, эти слова пророческие до какого-то определенного человека или группы людей, у него нет выбора, он должен это сделать, иначе это также будет верная погибель. Там еще, возможно, он и эти слова подействуют, и человек вернется, придет к раскаянию, и тогда останется жив. Здесь же Всевышний сам уничтожит такого пророка. Это вот такая судьба, и такие вот не только заслуги, но и обязательства у пророка перед Всевышним. Такая должность не совсем непростая. Так здесь он вначале пришел, Михаяу приходит и говорит, какие-то лишь частично он говорит какие-то пророчества, только хорошие вещи. Почему же он добавляет, говорит о плохом только после того, как царь начинает очень просить его? Так тут ответ простой. Здесь не было приказа идти и доносить эти слова до царя Ахава. Поскольку не было, так я могу сказать, врать я не могу, а сказать не всю правду я могу, только лучшее я сказал, остальное я припрячу даже для того, чтобы царь специально пошел на эту войну и там нашел свою смерть и таким образом пришел к своему окончательному искуплению, и пришел к концу своей карьеры и прекратил пагубно влиять на народ Израиля. Но в конце концов он ему рассказывает обо всем. Еще раз, 17 стих. «И сказал он: видел я всех израильтян рассеянными по горам, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них хозяина, пусть возвратится с миром каждый в свой дом. И сказал царь израильский Иошафату: не говорили я тебе, что он не будет пророчествовать обо мне доброе, а только злое? И сказал Михаяу: итак, внимай слову Господню, видел я Господа, сидевшего на престоле своем, и все воинство небесное стояло перед ним». При нем, справа и слева от него. И сказал Господь: кто бы уговорил Ахава, чтобы он поднялся и пал в Рамоте-Гилеадском? И один говорит так, а другой говорит иначе. И выступил дух, и стал перед Господом, и сказал: я уговорю его. И сказал ему Господь: как? Это был дух Навота Израиля, тот, который был убит, и вот его душа требует теперь искупления, его душа требует жертвы или, скажем так, требует мести, ей больно, несмотря на то, что душа – это духовная субстанция, духовная сущность, которая насильно объединена с нашим бренным телом, которое только мешает этой душе, только все время запятнывает ее какими-то грехами. Тем не менее, так я читал у Михтама Ильяу, рав Ильяу Деслера, что после того, как происходит смерть, душа стоит над этим телом, к которому она немножечко привыкла за те годы или десятки лет совместного существования, и ей больно, что вот их разлучили. И душа это требует, требует мести или требует искупления. И вот дух Навота Израилей, он выступил сейчас для того, что в роли того как бы прокурора, который готов пойти, или того духа, который готов пойти и дать совет нехорошим пророкам, в их уста вложить, что получается, что это было фактически пророчество настоящее в устах ненастоящих лжепророков, чтобы Ахав пошел на войну и там погибнул. Погиб. И он сказал: «Я выйду и стану духом лживым в устах всех пророков его». И сказал он: «Ты уговоришь и преуспеешь в этом, выйди и сделай так». И вот теперь вселил Господь духа лжи в уста всех этих твоих пророков, а Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Циткияу, сын Кнааны, и ударил Михаяу по щеке и сказал: «Каким путем перешел ты перешел от меня дух Господень, чтобы говорить с тобой?» И сказал Михаяу: «Вот ты увидишь это в тот день, когда войдешь в скрытую комнату, чтобы спрятаться». Почему Циткия бен Кнаана дал пощечину? Для театральности, для того, чтобы показать, он же знает, что он не настоящий пророк. Так нет, мы теперь понимаем, что вот тот дух, который говорил, вселился в уста, в сердца, в души, в головы этих лжепророков, он, получается, был настоящий, то есть для них, действительно, они чувствовали какие-то голоса, слышали голоса, слышали нормальное получение настоящего пророчества и были уверены, это давало им уверенность в том, что они действительно сейчас говорят истину. И поэтому вот он ведет себя настолько нагло или настолько дерзко, потому что он чувствует, он видит в Михаяу сейчас, в Михаю, он видит в нем грешника. И сказал царь израильский: «Возьми Михаю и верни его Амону, правителю города, и Йоашу, сыну царя. И скажи: так сказал царь: посадите этого в темницу, в скудно, и скудно кормите его хлебом, и скудно поите водою». Это не просто, это майм лахац. И, в общем, кормить таким образом, чтобы внутренности начали раздуваться, и какой-то такой процесс от этого кормления, и человек погибает. «Пока я не возвращусь благополучно». И сказал Михаю: «Если ты возвратишься благополучно, то не говорил через меня Господь». И сказал он: «Слушайте все народы». И поднялся царь израильский Иошафат, царь Иуды и Нарамот-Гилатский. И сказал царь израильский Иошафату: «Переоденусь я и пойду в сражение, а ты надень свои одежды». И переоделся царь израильский и вступил в бой. А царь арамейский повелел 32 начальникам колесниц его, сказав: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». То есть нападайте в том месте, где находится царь, а колесницы эти были эквивалентом современного танка. Они не только могли давить толпу, но еще и резать ее, потому что во втулки с боков вставлялись огромные лезвия, которые крутились и таким образом, в общем, превращали все, резали на части людские тела при попадании в них. И поэтому воевать в этом месте было очень сложно, остановить такую колесницу. Крайне сложно. Ну что? Дело в том, что царь Ахав, он переоделся в... Он надел двойную кольчугу, или двойную, там, шерьон сказано, пластинки. ну, такую бронь, да? Не цельный лист, а когда было много чешуек, которые каким-то образом соединялись между собой, и если при наличии одного слоя такой брони или такой кольчуги стрела могла пробить и как-то протиснуться между лепестками вот этими или кусочками металла, то когда у тебя два слоя, вроде бы сделать это уже практически невозможно обычной стрелой. Но, тем не менее, это произойдет. И переоделся царь израильский и вступил в бой. Царь арамейский повелел 32 начальникам колесниц его и сказал: «Сражайтесь». Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. И было, когда начальники колесниц увидели Иошафата, то сказали они: верно, это царь израильский. И повернули к нему, чтобы сразиться с ним. И закричал Иошафат. И когда начальники колесниц увидели, что это не царь израильский, то повернули от него. То есть он начал давать команды, а он не был одет в царские одежды, то тогда... они поняли свою ошибку. А один человек случайно натянул лук и поразил царя израильского сквозь швы лат. Еще раз, царь Иошафат переоделся, он это сказал. Он кому-то другому отдал свои царские одежды, а может быть и не отдал. А сам одел обычные латы, обычную бронь, обычную кольчугу, как было у всех других солдат. Его опознали или опознать не могли просто так. И сказано, что вот человек, который стрелял случайно. Он стрелял в человека, но он не знал, что это царь. Он думал, что это обычный воин, ну и вот против него находится воин. Он выбрал его, увидел, что у него достаточно хорошее расстояние для того, чтобы он мог поразить его стрелой, и он выстрелил. Он не знал, что сейчас его стрела попадет в тело царя израильского Ахава и... таким образом он его убьет. После этого, впоследствии этого ранения царь Ахав умрет, погибнет. Кто этот человек был? Этот человек, будущий военачальник Нааман. В результате этого попадания станет известно, что таки он попал в царя. И это стало причиной того, что в рядах народа Израиля, израильских солдат, посеялась паника. Возникли проблемы, ряды их были разрушены, порядок разрушен, строй и так далее. Теперь все идет, ну, они начинают разбегаться, как и было предречено им пророком, и в результате они получили победу. А этот человек, Нааман, стал вторым человеком в государстве Сирии у арамейцев. Но мы знаем, что он в конце концов станет большим праведником. Правда, он не пройдет гиюр, что было ему, для него было возможно, потому что он не являлся кнаанейцем из семи народов, живущих, проживавших в стране Израиля. А он был арамейцем. Но он станет соблюдать семь заповедей сыновей Ноха. Это произойдет под влиянием пророка Илиши, потому что Илиша сможет излечить его недуг, когда у него была проказа на теле, и проказа это, как мы будем разбирать в будущем, в ближайшем, окажется еврейской проказой, а не обычным кожным заболеванием. И рабыня, которая была при его дворе, еврейская, захваченная во время одного из налетов на Святую Землю, она укажет ему на эту проблему, и духовную проблему нужно решать у духовного человека, у духовного лидера. И Нааман приедет к пророку Илиши, и все для него закончится благополучно, более чем благополучно, потому что он еще и обретет истину. Но битва в тот день... Нет, мы не дочитали 34 стих. «И сказал тот своему вознице: поверни назад и вывези меня из боя, потому что я болен. Но битва в тот день разгорелась, и царь стоял в колеснице против арамейцев и умер вечером. А кровь из ран текла внутри колесницы. И прошел клич по стану при заходе солнца, и говорили: каждый в свой город, каждый в свою страну. И умер царь. Ахав нигде здесь не называется по имени». Это тоже преднамеренное. Сделано, потому что вот он уже практически перестает быть Ахавом. Это последние страницы из его жизни, последние события, описываемые в его жизни, и он как бы, ну, он еще царь, но как бы он уже теряем, мы его практически не видим, мы его теряем. Вот, например, когда царь Шауль обращается к своей дочери Михаль, чтобы та, будучи замужем за царем Давидом, будущим царем Давидом, или помазанным уже на престол, но царь пока что еще только в потенциале, обращается к ней, чтобы она помогла его сдать в руки его охранки, царя Шауля, то он обращается к своей дочери, написано там всегда «Бат Шауль». А она отвечала ему «Эшет Давид». Она отвечает ему, ответила ему не его дочь, а она, да, она его дочь, но она же и больше определяется стихом как жена Давида, то есть она на его стороне. Такое вот подчеркивание. И так и здесь. «И умер царь, и привезен был в Шамрон, и похоронили царя в Шамроне. И омыли колесницу в водоеме шамронском, и псы лизали кровь его аха». Ахава, она добавляет в скобочках, и омыли там оружие по слову Господа, которое он изрек. То есть у нас, на первый взгляд, есть противоречие между пророчествами, сказанными пророком Ильяу, и произнесен пророком Ильяу, что псы будут лизать его кровь. С другой стороны, сказано, что он погибнет на поле боя. И объясняют наши мудрецы, что никакого противоречия нету. Смертельную рану он получил на поле боя. Но поскольку у него было два слоя кольчуги или вот этих вот лат, то кровь там запеклась или она как-то собиралась внутри, но не вытекала из него. Хотя также сказано, да, здесь, что она была внутри колесницы. А когда его уже снимали с колесницы, после того, как он совершенно потерял силы и стал уже, был уже при смерти или просто умер, то кровь эта вылилась вот там. И псы ее лизали там, где мыли эту колесницу, возле ручьев, возле каких-то брехот, бассейнов с водою. То есть, в общем-то, нет здесь никакого противоречия. Два события, которые произошли, они являются два пророчества, произнесенные разными пророками, они являются двумя половинами одного целого. Прочие дела Ахава, ну вот уже... Реквием такой посмертный. После его смерти вдруг появляется его имя впервые в этой главе последней. И все, что он сделал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все, а мы же помните, мы говорили, что он был богатейшим человеком на земле, но при этом также говорится в одном из мидрашей, что он так и не смог насладиться этим удовольствием. Написано, что он был кар. Был Иш Мецунан. Мецунан, сегодня мы сказали, каждый ребенок вам скажет, ну, Мецунан – это человек, который простудился, и вот у него есть насморк. А на самом деле Мецунан, имеется в виду, что он был охлажденным, в каком плане мезок его, его темперамент, или, в общем, он не очень был падки на женщин, да, то есть идет речь о физиологии, и поэтому Изевель сделала внутри колесницы там какой-то такое неприличное изображение, которое его постоянно во время езды возбуждало к ней. Да. Как мы сказали, она 70 детей ему родила лично. Не через множество жен, а это было лично она родила столько детей. В общем, и все города, которые он построил, описаны в книге летописи царей израильских. Дом из слоновой кости. Такая янтарная комната, да, наших времен. «И почил Ахав с отцами своими, и стал царем вместо него Ахазьяу, сын его. Иошафат, сын Асы, стал царем Иудеи в 4-й год царствования Ахава, царя Израильского». Ну, как бы задним числом нам рассказывают о тех событиях, которые, в принципе, уже произошли, потому что он уже был царем, мы знаем об этом. А то, что он с ним был в контакте, то, что он с ним дружил, и он присутствовал во время трапезы, там сказано, что он был наказан за это. То есть сказано, что они не должны были участвовать. Он, Йошафат, и его люди, которые были из его свиты, которые также были достойными кошерными евреями, они не должны были участвовать в этой трапезе, потому что там лично Ахав зарезал быков, зарезал животных, из мяса которых приготовили потом блюдо для этой трапезы. А Шхитат Мумар, наши мудрецы в Вавилонском Талмуде, большой спор, есть те, которые говорят, что Шхит Мумар это ну, вероотступник, он таки еврей, но все-таки вероотступник, нарушитель, является ли это кошерное шхито или нет, но в любом случае, как минимум, заповедь Дерабанан, постановление наших мудрецов, Йошафат нарушил, за что и ему предъявляют вот эту претензию, вверяют ему вину. А объяснить вот это стремление быть друзьями мы можем, для этого нам очень легко, просто нужно вспомнить, вернуться в самое начало или в середину первой части книги царей, когда мы им, Йошафату и Асе, были посвящены специальные уроки, где там есть непонятные различия между книгой Деврей Ямим и книгой нашей царей, в том, кто была мама там, Мааха бат Авшалом или Авишалом. Цитируется она, то мама Асы или жена Асы, потом мама Йошафата также. И мы говорили об этом, что поскольку она была дочерью Авшалома, того самого Авшалома, это также спор не по всем мнениям, однако же мы используем это мнение для объяснения интересной вещи, интересного явления, что у Асы и у Йошафата была возможность, была большая опция для того, чтобы прекратить разделение народа Израиля на две части и объединить его вновь, потому что гзера, тот вердикт, который был вынесен на небесах о разделении государства на две части, он был изначально на 36 лет предусмотрен, и вот как раз этот период, эти 36 лет закончились во времена правления Асы и Йошафата. И они могли бы, была такая опция духовная, объединить народы, что Йошафат и пытался, что Аса и делал, когда он берет для своего наследного принца, для своего сына, сидящего на престоле в Иерусалиме, дочь нечестивого Омри, основателя страшной династии, вот, ярким представителем которой был Ахав и также дочка его, сестра его, дочь Омри, Аталья нечестивая. Он объединяет брачными узами оба двора, дворцы, царские дворы, но царские семьи, но ничего хорошего все равно из этого не получается. Хотя и можно сказать, что все, что у нас останется от рода Давида, это останется благодаря этой Аталье. Она приведет в мир детей, ребенка, который и станет потом продолжателем линии Машиаха, линии дома Давида. И стих 45. «И Йошафат заключил мир с царем израильским, а прочие дела Йошафата и подвиги его, которые он совершил, и то, как он воевал, описано в книге летописи царей иудейских». То есть нам, у нас нет этих книг, нет этих летописей, это не Деврей Аямим. И останки блудников, которые еще оставались в дни Асы, отца его он уничтожил в стране, и не было царя в Эдоме. Царем считался наместник Иудеи. Йошафат сделал корабли таршишские, чтобы идти в Офир за золотом, и не ходил, потому что разбиты были корабли в Эцион-Гавере. В общем, тут нету консенсуса между комментаторами, что такое Таршиш, что такое Офир, где они находились, потому что есть мнение, что это город Кадис, вот если отправиться в направлении Гибралтара и пересечь этот Гибралтар, хотя он достаточно широкий, там, по-моему, километров 15, ширина этого пролива между Марокко и Испанией, и английским Гибралтаром, где есть, кстати, даже еврейская община, и раввин, мне попадалось, держал в руках вино, кошерное вино с экшером еврейского раввина, раввина еврейской общины в Гибралтаре. Так вот, дальше, если выходить уже в Атлантику и взять чуть правее, там находится, еще не доходя до Португалии, город Кадис. Есть мнение, что вот это он является Таршишем, но этому противоречит то, что сказано здесь, что Эцион-Гавер, он же, это город, который был возле Эйлата на юге. То есть, значит, идет речь о Красном море, об Эйлатском заливе, выходе куда-то, не знаю куда, в Африку, в Индию, даже в Персию можно дойти, огибая Аравийский полуостров. Ну, вот. Тогда сказала хозяева сына Хавы Иошафату, пусть идут на кораблях мои рабы с твоими рабами, но Иошафат не захотел этого, и почил Иошафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца его, и стал царем вместо него Йорам, сын его, а Ахазьяу, сын Ахава, стал царем над Израилем в Шамроне, в 17-й год царствования Иошафата, царя иудейского. И был он царем над Израилем 2 года, и делал он злое в очах Господа, и следовал пути отца своего и пути матери своей, и пути Йорама, сына Невата, который ввел в грех Израиль. Он служил Баалу и поклонился ему, и гневил Господа, Бога Израилева, всем тем же, что делал его отец. Подчеркнем, повторим вновь, что это первый случай, когда в истории народа Израиля, в истории разделенного народа Израиля на севере, среди 10 колен, стало культивироваться служение настоящим идолам, потому что по большинству мнений, по большинству важнейших комментаторов, все-таки золотые тельцы, которые были поставлены Яровам бен Неват в 2 точках на севере, в Дании, и на юге, в Бейт-Эле, это было служение Всевышнему, пусть и запрещенное, пусть и приравниваемое к идолам, однако же это не классическое идолопоклонство. Но первым, кто стал делать это в народе Израиля, Ахав. Хотя пророк Ильяу нанес ему достаточно, и всем поклонникам этих культов, нанес достаточно серьезный урон, совершив вот то великое противостояние на горе Синай. Итак, мы закончили первую часть книги царей, и у нас еще есть немножко времени. Давайте просто сделаем задел перед тем, как перейдем к второй части. Потому что разделение это делалось не еврейскими мудрецами, а христианскими. И для нас, может быть, и тема по теме действительно начинается новая тема, новая эпоха. Однако же все это одно целое. Итак, первая глава, вторая часть. «И восстал Моав против Израиля по смерти Ахава. Ахая же провалилась через решетку окна верхней его комнаты, что в Шамроне, и за ним мог. И послал посланцев и сказал им, идите, вопросите Баальзевува, божество Экронское, выздоровею ли я от этого недуга. Ангел же Господень сказал Ильяу Тишбиянину, встань, поднимись навстречу посланцам царя Шамронского и скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Баальзевува, божество Экронское? За это, так сказал Господь, не сойдешь ты с постели, на которую взошел, а непременно умрешь. И пошел Ильяу, и возвратились посланцы к нему, к Ахазьяу, и сказал он им, что это вы возвратились? Сказал он ему, поднялся человек нам навстречу и сказал, идите, возвратитесь к царю, который после вас, извините, который послал вас, и скажите ему, что так сказал Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Баальзевува, божество Экронское? За это не сойдешь ты с постели, на которую взошел, а непременно умрешь. Уже нам встречалась эта тема. Вдруг мы прыгаем, мы будем объяснять всю причину такого расположения текстов в следующий раз. Единственное, что мне сейчас вспоминается, просто интересный момент. Дело в том, что в христианских летописях и вообще европейских летописях город Акко называется Акра. Можно сказать, что просто другое произношение, так было принято, а в принципе это одно и то же. Так, оказывается, нет. Когда это был там, отдыхали мы с семьей, и нам сделали путешествие да, сделали виток такой, мы из порта выплывали, который находится в непосредственной близости возле этой крепости знаменитой города Акко. И во время этого путешествия по морю нам гид рассказывал, что, оказывается, крестоносцы ошибочно полагали, что город Экрон, который был одним из городов филистимлян и, соответственно, должен был находиться где-то в районе Азы, Ашдода, Ашкелона современных, то есть совершенно юго-западная, крайняя юго-западная часть Святой Земли, побережье его. Они думали, что город Акко это и есть Акра, ошибочно. Вот им как раз, наверное, их и подвело вот это вот звучание, созвучие этого города, и они решили по наитию назвать этот город именно Акра. И поэтому там действительно есть такое сооружение в порту, где в самой воде, из воды выступает такой остров, возможно, искусственно сделанный, там была натянута цепь, чтобы они не могли заходить туда на кораблях. И вот эта цепь или вот это сооружение называется Бальзвув. Все совпадает, ну, это было все ошибкой. А о том, что же на самом деле произойдет здесь дальше, и последние события в жизни пророка Илья, последние его деяния, об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо, до свидания, до новых встреч.